Ну что ж, ребята, всем привет. У нас заканчивается сентябрь. На дворе все еще постковидная эпоха, но она уже потихонечку отступает. И надо делать некоторые выводы. Самый интересный вывод, на мой взгляд, для всех нас, как работающих людей, это, собственно, что изменилось в нашей работе. Потому что всех нас в какой-то момент выгнали из дома. В жизнь нашу ворвался термин «удаленка», который раньше знало очень мало людей, а теперь на своей шкуре ощутили мы его все. Но чтобы обсуждать его не слушать просто мое мнение, я сегодня позвал двух гостей, вернее, даже они сами вызвались рассказать свое мнение. Это Дмитрий Симонов и Евгений Кузовлев. Коллеги, привет вам, представьтесь, пожалуйста.
Всем привет, всех рад слышать. Это Дмитрий Симонов. В эту постковидную эпоху я просто счастлив пообщаться на тему того, как удаленка, которая занималась последние много-много-много лет, вошла в жизнь всех и каждого. Я услышал очень много жалоб на тему того, какая удаленка плохая, ну и восхваление, какая она хорошая. Мне это все было очень удивительно и интересно.
Всем привет. Привет, Саша. Привет, Дима. Собственно, да, действительно, эта постковидная эпоха поменяла все. Собственно, мы как компания, а я работаю в финтехе, мы раньше удаленку не рассматривали вообще. Мы считали, что программисты хорошо работают только тогда, когда они прикованы к батарее, а их паспорта лежат в специальном сейфе, который находится в подвале, в бункере. И вот вся вот эта вот ситуация с коронавирусом, она перевернула наш мир, она перевернула мир многих компаний, и современная реальность, которая сейчас входит в нашу работу, в нашу повседневную жизнь, она абсолютно иная, нежели была полгода или год назад.
А я вот, насколько понимаю, вы как раз и есть те самые нанимающие менеджеры с правом подписи, так сказать, то есть которые решают, что берем мы человека работать на удаленке, не берем, и поэтому как бы у вас есть вот это весомое мнение и желание высказаться, что же происходит.
Ну, в целом, да, Саш, ты абсолютно прав. По-настоящему я являюсь одним из технических директоров компании и управляю как разработкой, так и эксплуатацией и принимаю решения о найме совершенно различных технических кадров, то есть это и системные администраторы, это и разработчики на разных там языках программирования, и картина меняется. Действительно, об этом мы сегодня поговорим.
Отлично, просто прекрасно. Слушайте, коллеги, я предлагаю начать немножко со стороны, немножко издалека, конкретно про Трудовой кодекс поговорить, если вы не против. Ну, может быть, даже быстренько просто пробежимся, потому что бумажка-то полезная, но как-то у нас ее все очень любят избегать. И, например, для многих новость была в свое время, что у нас уже примерно лет 6-7, как в Трудовом кодексе, если даже не 10, было зафиксировано само понятие удаленной работы как нечто, что в отличие от надомной работы, которая призвана производить некие физические объекты, она именно описывается как нечто интеллектуальное, да, то есть это интеллектуальный труд. И у меня отсюда вопрос номер один. Когда грянула вот эта как бы вся история, вы же, наверное, столкнулись с какими-то проблемами бумажного оформления, или это уже все просто было отработано и понятно, как что делать?
Проблемы бумажного плана, конечно же, сразу все всплыли, потому что на текущий момент, несмотря на активную работу по законодательству, по удаленной работе, сейчас есть ряд тонких моментов, которые не позволяют совсем в белую провести найм удаленного сотрудника. Это практически не влияет на сам найм, но с формальной точки зрения есть некоторые моменты, которые реально мешают. Вплоть до того, что сотрудники отдела кадров пишут письма в государственные органы и спрашивают, а как? Им, естественно, не отвечают, либо отвечают отписками, и сейчас эта тема активно прорабатывается. Кроме того, сам формат введенной удаленной работы, он всколыхнул очень интересные вопросы на уровне вообще, в принципе, подхода к формированию законодательства. И, это как-то, это влияет на то, Сейчас как бы это... Вот я сейчас такую мысль скажу. Она, в общем, пришла мне только что в голову, но вот она кажется разумной, но если где-то ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Если раньше все стекались в города для того, чтобы коммуницировать друг с другом, вот офисы, взаимодействовать, то сейчас эта необходимость, ну не то чтобы отпала, она стала менее жесткой, менее железной, и сейчас получается уже... Тоже строительство должно быть не сфокусировано на таких городских центрах. Оно может, наоборот, растекаться по пригородам, по каким-то областям, регионам. И это все влияет на планы, на десятилетия, на ну, там, достаточно большой горизонт планирования за десятилетия о том, как вот дальше будут развиваться города.
Ты как-то прям, Дим, закинул мысль про десятилетие от того, как сейчас наши отделы кадров и наше законодательство устраивает сотрудников на удаленную работу. Нет, по-настоящему, да, если мы там возвращаемся к теме все-таки бумажек, да, ну, у нас, я по себе могу сказать, что проблем-то, конечно, добавило, но проблем технического характера, с которыми, надо сказать, отдел кадров справился наш, от сотрудников потребовалось достаточно немного. Мы там все дружно, так как у нас все хотели, все испугались коронавируса. Мы там написали заявление с просьбой перевести на удаленную работу, что, собственно, стало основанием для перевода сотрудников на такого рода деятельность. Но вопросов действительно есть, вопросов действительно много, начиная от того, что у нас в законодательстве есть такие понятия, как северные территории, особые условия труда по географическому признаку и так далее. И не очень понятно, как их применять сейчас. Отсутствует пока разъяснение на тему, как их применять в случае удаленного найма сотрудника. Вот если сотрудник находится, например, за полярным кругом, он постоянно там проживает, должны ли ему выплачиваться соответствующие надбавки, как работающему в условиях крайнего севера? Или же мы считаем по месту расположения компании? Или вообще это не применяется? Это такие вопросы, которые все-таки являются открытыми на данный момент.
Но, кстати, я, насколько знаю, буквально прямо сейчас уже вовсю обсуждаются некие поправки в Трудовой кодекс, и там вводят такие термины, как временная удаленная работа, и как комбинированная дистанционная работа. То есть, вроде бы, жизнь-то будет налаживаться в этом смысле. Что еще хотел интересного спросить касательно вот несчастного Трудового кодекса. Там, помимо всего прочего, есть такой интересный термин, который при удаленной работе регламентирует, скажем так, время взаимодействия работника и работодателя. Да? То есть, грубо говоря, теперь в трудовой договор можно написать фразу примерно такого содержания, что с момента, там, я не знаю, того, как работодатель пишет работнику какое-нибудь сообщение, у него есть условные 4 часа, чтобы на него ответить. То есть, если он на него не ответил, все, он разгильдяй, он не работает, и можно его увольнять. Вы как-то с этим сталкивались в своей практике?
Я, честно говоря, ни разу не сталкивался с тем, чтобы мне приходилось увольнять сотрудника за то, что он не ответил в течение 4 часов. Ну, на мой взгляд, во-первых, мы уже имели такой инструмент. Раньше он назывался, собственно, рабочее время. Мы прописывали это рабочее время в трудовых договорах. И сейчас, в общем, ничего не поменялось. Ну и плюс надо отметить, что все-таки, говоря про сферу разработки программного обеспечения и обеспечения работоспособности сетей и программных продуктов, вопрос рабочего времени, он менее остро стоит. Для нас, для всех, на мой взгляд, самое главное – это то, чтобы наша работа была сделана качественно и сделана в те сроки, которые мы предполагаем, что она должна быть сделана, ну, с какими-то допущениями, разумными допущениями. И в большинстве компаний все-таки оценка идет по вот этим критериям выполнения с работы сотрудником, а не по тому, что я написал, мне за 4 часа не ответили, все, он прогульщик. На мой взгляд, это странно.
Сейчас нашу постковидную эпоху, конечно же, общее настроение не до жиру, не до формальности, сделать бы свою работу эффективной, и больше всего за это идет основная борьба. Однако те же отделы кадров, они тоже имеют свои интересы, и, конечно же, они стараются в документы вложить все необходимое для того, чтобы с точки зрения документов поддержать основных руководителей и помочь им, если они не справятся на своем уровне, на уровне законно подписанных бумаг решать какие-то проблемные ситуации. Если возвращаться к самому операционному руководству, то, в принципе, существует несколько вполне общепринятых правил, которые регламентируют подход к рабочему времени. Они, в общем, довольно простые. Суммарное рабочее время такое-то, ну, до 8 часов, 9 часов, в зависимости от соглашения с сотрудником, потому что некоторые на удаленке работают, допустим, не на full time, а там на полставки, на четверть ставки, такое тоже бывает. А некоторые работают вообще на почасовке, и первым правилом, в общем, договариваться, сколько там рабочего времени сотрудник должен быть на связи. Либо это там 8 часов в рабочий день, либо там 40 часов в неделю, либо там сколько-то часов в месяц. Но обычно оговаривают либо там сколько-то часов в день, либо сколько-то часов в неделю. Второе правило, это очень простое. Сотрудник не должен своим отсутствием блокировать работу других сотрудников. И третье правило – это присутствие на стандартных регламентных планерках, которые команда проходит, используя какой-либо из общепринятых фреймворков управления. Самый известный фреймворк управления – это Agile Scrum. Там таких планерок ежедневные стендапы 15-минутные, планирование, на которых планируется там, двухнедельный или трехнедельный отрезок времени, и в конце демонстрации и отдельно еще ретроспективы, на которых команда оптимизирует свои бизнес-процессы. И таким образом у нас получается три основных правила. Общее время там, либо в день, либо в неделю такое-то. Второе правило – не блокировать коллег. И третье – обязательно присутствие на регламентирующих планерках.
Да, но вот раньше, я что имею в виду, что раньше к этому еще, знаете, добавлялся факт присутствия в офисе. То есть человек в офисе, вот он молодец, он работает работу. А если человека в офисе нету, то вот это вот, давайте я по интернетику подключусь и посижу на совещании, вот по скайпу вас послушаю, вот как-то в штыки воспринималось. А вот времена-то меняются, теперь это более чем нормально. Давайте тогда уже ближе к нашему IT-несчастному поговорим. Вот смотрите, раз вся наша работа, по большому счету, это релизить некие релизы, да, там и поддерживать инфраструктуру живой и рабочей. Вот расскажите, вы с чем столкнулись при переходе на удаленку? Потому что, ну, естественно, формат работы, он поменялся сам по себе, да? То есть, если разработчики раньше сидели в одной комнате, могли там перекрикиваться, теперь у них этого нет. Как-то приходилось ли сдвигать вот сроки на таких проектах? Или все-таки, по вашим наблюдениям, люди быстро адаптировались?
На мой взгляд, во-первых, это не совсем обычная удаленка была, да? Мы не просто взяли и перешли, у нас еще были строгие ограничения, когда люди в принципе не могли никуда ходить. И мы, например, столкнулись с тем, что первый месяц производственные показатели выросли. Мы это себе объясним тем, что люди просто пришли домой. Раньше они тратили время на то, чтобы сходить в кино, на время на дорогу и так далее. А сейчас кино не работает. Торговые центры были закрыты, все было закрыто, время на дорогу тратить некуда, человек встал, пошел позавтракал, сел работать. Отработал 8 часов вроде бы, а время там условно 4-5 часов дня. Он встал там, сделал два круга по квартире, посмотрел серию любимого сериала и вот чувствует себя неуютно и думает, чем бы заняться. И садится и еще работает. И мы вот в первый месяц, когда ушли, вот мы, например, ушли на удаленку, мы там частями уходили в компании, но примерно там с 15 по 27 марта мы уходили на удаленку. И первый полный месяц, это апрель, у нас показатели просто выросли. То есть мы сделали, ну вот по моим ощущениям, в разных командах там от там 120 до 160% от среднего ожидаемого количество задач, объема задач, которые мы делали обычно. Потом был откат в мае месяце. Откат был достаточно существенный. С одной стороны, это связано с тем, что люди немножко устали в апреле. Ты устаешь так пахать. А с другой стороны, что в мае месяце очень многие люди, услышав от нас, от руководства, что эта история, в общем, достаточно длительная, и завтра мы в офис не выйдем, они поехали в те места, которые они обычно ассоциируют с отпуском. То есть люди выехали на дачи, люди выехали в родные города. И обычно они туда приезжали вот в своей стандартной жизни тогда, когда они приезжали в отпуск, приезжали отдыхать. И май, наоборот, был достаточно плохим. Июнь получился так, что мы поймали этот тренд, вот нисходящий после апреля, увидели его и отработали. его. То есть у нас ухудшилось качество разработки, у нас ухудшилась скорость разработки, и определенными действиями нам пришлось людей, скажем так, взбадривать и приучать к удаленной работе. И вот начиная с...
Это, извини, я тебя перебью. То есть, грубо говоря, программеры стали больше бажить, и вы им пригрозили рублем их наказывать?
Нет, ни в коем случае. Мы никогда не грозили рублем их наказывать. Они стали больше бажить. Но у нас очень интересная схема. У нас в компании отдельно есть подразделение SRE, которое изолированно занималось ошибками на продакшене. Мы очень интересную вещь сделали. Мы убрали со SRE необходимость исправлять ошибки, и все ошибки заставили исправлять непосредственно тех людей, ну, вот, кто ответственный за тот компонент, где эта ошибка случилась. То есть они сами по себе видят, что у них случаются ошибки, эти ошибки им возвращаются, количество этих ошибок стало больше. Мы подсветили им, что вот ошибка с продакшена — это вот то, что надо прямо сейчас фиксить и все бросить, как бы там... заказчик не стоял рядом с какой-либо метлой, с горящей палкой, ты все равно фиксишь сначала ошибку на продакшене. У него из-за этого, у обычного программера, едут сроки по бизнесовым задачам. Еще раз говорю, эти сроки не привязаны к оплате труда. Мы считаем, что наши сотрудники, они достаточно грамотные, достаточно квалифицированные, чтобы самостоятельно себя контролировать в качестве... в объеме своей работы, в том, что они отдают компании. Им просто некомфортно людям. И люди исправились. И где-то начиная с середины июля мы вышли примерно на тот же уровень, который у нас был до ковидный.
Да, очень интересная история, Жень. Спасибо большое. Это как некое откровение. В моем случае ситуация чуть мягче, потому что я, в принципе, всегда занимался и занимаюсь удаленкой. Команда сейчас перешла из офиса на удаленную работу. Команды, точнее. Подобных флуктуаций, наверное, у нас не было. Мы просто слегка увеличили свою производительность, потому что у нас специфика сотрудников такая, что они находятся не в Москве, в основном живут в области. Не меньше стали тратить время на дорогу. Вот. Майские праздники, ну понятно, это майские праздники. Единственное, что, пожалуй, все заметили, пока сидели все на карантине, денег тратили гораздо меньше. Расходы уменьшились. Ну и все опять же экономили. Теперь, когда там часть команды вернулась в офис, они снова стали тратить больше денег. Пожалуй, только в этом. Других особенностей, наверное, сейчас вот не могу припомнить. Мне в этом плане пандемия сыграла только на руку. Я окунулся в привычную сферу. Но знаю, что у многих... Как бы это сказать точнее, у многих людей, которые оказались запертыми фактически в своих квартирах, у них возникли проблемы с тем, что вот ты живешь там, ты, жена, двое детей, теща, и все это в однушке. Пока ты ездил на работу, это было там более-менее сглажено. А когда вас всех поместили в одну квартиру и не выпускают оттуда, это уже совершенно другой расклад. Причем всплыли совершенно интересные проблемы. Они показались мне настолько дикими, но потом я подумал, что да, наверное, это нормально. Мы не прекращали найм людей, и у нас возникли странные проблемы. Люди не могли приходить на собеседование. Ну, то есть происходило примерно так. Мы начинаем собеседование, просим поставить Zoom, а... И кандидат его не может поставить, потому что его компьютер домашний не может этого себе позволить. Там позиции были, позиции тестировщиков, не разработчиков. Понятно, разработчики стараются себе технику подороже брать и так далее, и так далее. Вот. А вот с тестировщиками какой-то очень интересный расклад получился. Я сначала вообще не понял суть этой проблемы. Ну как же, ну не ставить на компьютер, но поставь на телефон. Нет, телефон тоже нет. Это вот было полной неожиданностью, потому что техника своя личная у всех не такая сильная, как на работе стоит. Мы, конечно же, всех своих сотрудников снабдили служебными ноутбуками. Вот, это, конечно же, решило ситуацию, но я, наверное, не берусь судить, что было бы, если бы сотрудники работали на своих личных компьютерах, у всех было бы все хорошо.
Ну, я в качестве смешной истории могу сказать, что мы у себя на работе узнали, что не у всех сотрудников дома банально есть столы даже, на которые эти ноутбуки ставить, потому что человек снимает квартиру, у него там, грубо говоря, кухня, шкаф для одежды, кровать, упасть, поспать и все, ему больше ничего в квартире не надо, у него реально нет стола. Ну, вернее, такого, на который можно как бы поставить компьютер и поработать за ним спокойно. Хорошо, давайте про деньги мы еще обязательно поговорим чуть позже. Ну, то есть, как я вас понял, сейчас вот после всех подъемов и откатов, в принципе, вы считаете, что производительность людей, она вернулась на прежний уровень, на, в смысле, доковидный уровень, даже не вернулась, осталась, скажем так. Соответственно, встает интересный вопрос. Это, я думаю, даже больше к Евгению будет, потому что он работает в финансовой сфере, а эта сфера такая, ну, не сказать, что она замшелая, но очень консервативная. И там действительно все должны ходить в офис, желательно в пиджаке, как бы в галстуке. А теперь получается такая ситуация, что можно прийти к своему руководству, да, уже там, то есть к высшему уровню и сказать, что, слушайте, ребята, смотрите, оказывается, если человек сидит дома, он может работать не менее эффективно. Может быть, мы пересмотрим вот эту историю про то, что мы не работаем с людьми на удаленке. То было что-то такое или как это происходит?
Я тебе хочу сказать, что не просто было, а в финансовой сфере руководители отличаются тем, что они хорошо считают деньги, черт подери. И по-настоящему в какой-то момент руководители сами пришли, ну то есть мы уже собирались к ним идти с такими вот предложениями, как бы, потому что я еще раз напомню, что до ковидной эпохи действительно у нас было навязанное мнение высшим руководством бизнесовым, что программист и вообще любой сотрудник IT, он может хорошо работать только когда он работает в офисе. И у нас удаленка была практически под 100% запретом. У нас были единичные исключения, которые типа надо было согласовывать. Ну, не знаю, я как директор, я знаю, что сотрудник прям очень-очень ценный. У меня есть вот такой сотрудник в Барнауле. И я лично шел, согласовывал, отстаивал, чтобы у меня вот такой сотрудник работал до ковидной эпохи. А потом в ковидной эпохе, то есть в какой-то момент ко мне просто пришли, так как я еще вот эксплуатацию руковожу, и говорят, слушай, организуй, пожалуйста, вывоз мебели из вот того помещения, которое мы снимаем под офис. Я говорю, не понял, а зачем? А мы от него отказываемся. Я говорю, с этого момента поподробнее, пожалуйста. И выяснилось, что как бы люди увидели, что это было где-то, наверное, в конце мая, в начале июня бизнес увидел, что, в общем, у нас показатели это такие же, ну, примерно такие же. Они там не стали кардинально хуже, кардинально лучше, там ничего не развалилось относительно доковидной эпохи. И по-настоящему быстро, очень быстро в голове включились счеты. Мы посчитали, и мы, например, в Москве отказались от примерно 30% офисных площадей. То есть сразу. И мы сразу сказали людям, что московские офисы на фулл-тайм в офис у нас не выйдут. У нас подавляющее большинство сотрудников московских офисов, я имею в виду IT-подразделения, они будут, соответственно, работать либо полностью удаленно в меньшей части, либо это будет некий такой парт-тайм относительно нахождения в офисе. То есть, условно, ты там 2 дня в неделю находишься в офисе, 3 дня в неделю находишься дома. И мы, например, переоборудовали наш офис. У нас, если раньше было, как в обычном офисе, одно место закреплено за одним сотрудником, теперь у нас, ну, там осталось какое-то единичное число закрепленных мест. Часть места, оно распределено там, ну вот, за ним, значит, сидит сегодня Вася, завтра Петя, а часть места отдана под коворкинг-зону, достаточно значительную, когда вот кому-то надо прийти в офис, он приходит, вот садится на это свободное коворкинг-место, которое точно так же оборудовано, и, соответственно, за ним работает. Но я хочу сказать, что это вызвало достаточно большое количество проблем чисто технических. Например, вот Дима упоминал, что там сотрудникам выдавали ноутбуки, например, да. У нас там часть сотрудников работала на ноутбуках, а часть до этого работала на стационарных компьютерах. Удобнее было, привычнее. Когда люди уезжали домой, часть забрала это, вот, забрали с собой стационарные компьютеры, а потом, так как мы понимаем, что люди будут там 2 дня дома, 2 дня в офисе, ты же не повозишь с собой в рюкзаке этот стационарник, мы начали выдавать ноутбуки, и достаточно массово начали закупать эти ноутбуки, и выяснилось прекрасно, что вот сейчас в Москве достаточно сильный дефицит хороших ноутбуков.
Насколько я знаю, кстати, не только в Москве. Дима, а с твоей стороны было что-то подобное?
Ну, я могу подтвердить, что действительно многие компании разработки перешли к схеме, которую описал Женя. В моем случае мы также не вернулись из удаленки, скорее всего, вернемся еще не скоро. Могу добавить про ноутбуки. Я как раз во время пандемии сменил себе ноутбук. Заказал достаточно хорошую машинку. Наверное, у меня просто какой-то, видимо, не средний класс, а там супердорогой ноутбук. У меня никаких проблем.
Нет, подожди, давай так, больше соточки?
Больше.
Это как это? Мама, мне это для учебы надо с видеокартой.
Конечно. Но я так понимаю, уже не стоит вопрос о закупке сотен ноутбуков. У нас просто эти сотни ноутбуков были закуплены, и они, собственно, лежали, ждали своего часа. Здесь, в общем, с этим предусмотрительность нашего административного хозяйства, она была очень в тему. Добавлю еще про рабочее место дома. Но я уже просто очень много лет работаю на удаленке, и я знаю, там, что мне физически нужен кабинет, потому что когда ты живешь с семьей, с детьми, если у тебя нет конкретного кабинета, то это очень, очень тяжело. А мы, когда во время пандемии собеседовали людей, бедные ребята ходили по паркам, пока с нами разговаривали. Ну, то есть ты собеседуешь девопса, а он в это время гуляет по парку, вот, и у него же видео включено, и вот все, кто участвует в собеседовании, их реально укачивало.
Ну, я опять же на собственном опыте знаю людей, которые вот ровно с этими же проблемами ради спокойной работы, грубо говоря, в соседнем же подъезде снимали там какую-нибудь студию по дешевке, и вот каждый день теперь ходят на работу в соседнюю парадную. Такое тоже бывает. Вот, слушайте, мы подошли очень, я считаю, хорошо и органично к прекрасной теме денег. Вот смотрите, вот сидит вот простой такой, значит, разработчик Вася. И такой думает, ага, в офис ходить не надо. Компания, значит, теперь экономит огромнейшие деньги на аренде офиса, на его, значит, содержании. Раз экономит, значит, зарабатывает. А где мой процент? И отсюда возникает вопрос. За счет этого что-то изменилось на рынке оплаты труда?
Отвечая на вопрос, изменилось ли, да, изменилось. Куда изменилось? Средний тренд зарплат, он вырос. Ну, то есть средняя зарплата, она там в Москве она меньше поднялась, и в Питере она меньше поднялась, по России она поднялась выше. Но выше она поднялась, на мой взгляд, не из-за того, что ты озвучил. Как раз из-за этого, на мой взгляд, она не могла подняться, потому что вокруг среднего разработчика Васи было куча примеров его друзей и коллег, которые не работали в IT-сфере и которые в апреле месяце, когда государство устроило вроде бы оплачиваемые каникулы, но по факту для множества мелких предприятий коммерческих это был такой блэкаут, да, и вокруг людей их друзья, знакомые начали терять работу, начали терять источники к существованию, никто не заикался про то, чтобы повысить мне зарплату, потому что вы начали экономить. Ну, потому что все понимали банально, что да, как бы компания пытается экономить, но, наверное, у компании тоже есть какие-то проблемы. Потому что, в принципе, экономики всех стран, они так или иначе были сильно задеты вот этим вот ковидной изоляцией. Но здесь, мне кажется, сложилось другое. Это идея, что раньше мы могли нанимать сотрудников, и сотрудники должны были быть в офисах, а теперь мы можем нанимать их удаленно. Она же не только как бы вот в моей организации вот выстрелила, да. Я общаюсь как бы с коллегами в сообществе, и это много где, и это не только в России. Но все мы знаем, что качество российских разработчиков, русскоязычных разработчиков, вот это вот еще та советская школа, да, там, которая трансформировалась в современную российскую школу, оно достаточно высокое. И разработчики бывшего СНГ, они всегда были востребованы на западных рынках, в компаниях, которые готовы были платить достаточно серьезные деньги. И в этих компаниях, которые базировались в Европе, которые базировались в Америке, у них прошли примерно те же процессы. Да, если мы берем Силиконовую долину, там давно уже как бы никто, в принципе, не обращал внимания на то, что человек в офисе сидит или человек работает из дома. Это там было в порядке вещей. Но было и много консервативных компаний, достаточно богатых. Тот же финтех, он в принципе консервативен. И там пошли эти процессы. И компании начали выходить на людей, которые работают в России, с предложением удаленной работы. И этих предложений стало больше. А в принципе условный уровень зарплат там в Европе и у нас, он несколько отличается. С одной стороны, компания, там, которая работает в Европе, она платит те же деньги, даже меньше сумму платит, чем локальному сотруднику. А здесь, в Москве, эти деньги больше. Больше, чем то, что зарабатывал сотрудник, просто работая вот на дядю, что называется, здесь ходя в офис. Поэтому это все дало рост. Наиболее заметно в регионах, потому что там сотрудники получали значительно меньше. Вот эта вот дельта между Москвой и регионами, она же у нас там в ту ковидную эпоху там достигала 3 раз зачастую. И это меняет, на мой взгляд, всю ту сложившуюся экосистему сотрудников и работодателей, которая была до февраля месяца.
Подожди, а она меняет ее прямо сейчас или она ее уже изменила? Потому что, ну, с таким подходом, вот ты, например, как работодатель, у тебя бюджет. Какой тебе смысл вообще искать сотрудников в Москве, если есть, например, не знаю, условный Нижневартовск, где ты априори можешь найти людей, но в 3 раза дешевле?
Давайте я вмешаюсь, коллеги. Смотрите, ну, конкретно с Нижневартовском проблема заключается в том, что там, возможно, и есть неплохие специалисты, вот, но именно Нижневартовск и все города, которые восточнее Уральских гор, они живут в другом часовом поясе, и, как ни странно, это создает проблемы. Хотя для, например, служб эксплуатации это очень удобно. Ты нанимаешь сотрудника в каком-нибудь Владивостоке, и он у тебя закрывает ночное московское время. Что касается найма специалистов из региона, да, это очень хорошая тема, их действительно можно там нанимать, но качество этих сотрудников, как ни странно, действительно отличается от опытных разработчиков из Москвы. По очень многим причинам, но самая грубая причина, чтобы она была понятна, что до сих пор у этих разработчиков ассортимент задач, которые они решали в своем регионе, ну, практически с любым заказчиком, достаточно узкий. Вот. И так как специфика бизнеса в регионах, она отличается от специфики бизнеса в Москве, и даже с условием того, что часто приходят московские заказчики, какие-то скидывают заказы на регионы, все равно это довольно ограниченный опыт. И когда ты сталкиваешься с специалистами из региона, даже с талантливым, ты тратишь усилия на то, чтобы его воспитать, накормить интересными задачами, и, ну, ты тратишь время на его нагревание. Здесь есть специфика. Да, действительно, ты экономишь на деньгах, но при этом ты конкурируешь с теми же европейскими заказчиками, про которых говорил Женя.
А когда ты говоришь, что они вот отстают или отличаются, ты имеешь в виду какие-то технологические какие-то отличия? Или что? Просто интернет-то у всех один сейчас, да? Доступ к технологиям у них тот же самый. И фактически, если, ну, например, это какая-то веб-разработка, да, ну, человеку вообще без разницы, там это для Европы, для Москвы разработка. JavaScript везде одинаковый.
Конечно, JavaScript везде одинаковый. Ну, вот давай на простом примере. Ну, вот смотри, какие ты знаешь организации, которые занимаются разработкой в регионах? Должны же эти специалисты с чего-то начинать, да? Какие ты знаешь организации, чем бы они там занимались?
Ну, мне сразу в голову на самом деле приходит, есть такая компания из города Ульяновск, она пошла, называется Симбирсофт, которая там лет за 10, по-моему, что-то вот выросла в довольно крупную региональную штуку. У них там уже офисы по многим городам и все такое.
Да, действительно, компания Симбирсофт один из крупнейших российских аутсорсеров. Но давай мы не будем говорить про большие компании-аутсорсеры. Давай поговорим про всех остальных.
Ну, я тут совершенно не знаток как бы рынка, поэтому мне сложно что-то говорить.
Окей, я расскажу, что там есть. Там есть мелкие компании-аутсорсеры. Мелкие компании-аутсорсеры, еще 10 лет назад были популярны веб-студии. Сейчас они, называется, не помню, как они называются, но тоже есть в App Studio, есть немного более богатые компании, мобильные разработчики. Огромное количество мелких аутсорсеров, разработчиков и разработчиков интернет-сервисов. А теперь подумай, что им заказывает?
Ну, если они мелкие, соответственно, конечно же, мелкие компании дают какие-то мелкие заказы, но если они их делают хорошо, они набирают опыт и развиваются.
Они развивают свой опыт в сайтостроении. Фронтенд, интерфейсы, да, здесь согласен. Но, допустим, крупный финтех, какая компания сможет построить?
Крупный финтех, конечно же, вряд ли, но, опять же, если они будут использоваться просто в роли аутсорсеров у там условного крупного финтеха из Москвы, который им сгрузил сначала одну задачу, потом другую, третью, опять же, мы получаем рост.
Вот в таком режиме самое эффективное взаимодействие как аутстаф, а не аутсорсера. Но это компании не все готовы, потому что бодяжить сеньор-разработчиков с медлами или даже джунами гораздо выгоднее, чем сдавать одного единственного на всю округу сеньора и при этом проваливать остальные задачи. Смотри, есть очень простой пример, чтобы понять, насколько перед тобой серьезный разработчик. Уверен, Женя знает, что такое идемпотентность. Ты вот можешь сказать сходу, не гугля, что такое идемпотентность?
Ты меня спрашиваешь?
Конечно, нет, тебя я как раз не спрашиваю, потому что ты финтех, у тебя там еще в школе учили.
Я к своему стыду могу только сказать, что я неоднократно этот термин слышал, даже когда-то знал, что он значит, но сейчас вот забыл примерно полностью и могу только гадать.
Да, дело в том, что с идемпотентностью сталкиваешься только тогда, когда занимаешься сервисом, у которого огромная посещаемость. Ты не можешь, ну и огромная посещаемость, и постоянно идут денежные транзакции, и ты не можешь, не используя идемпотентность, построить сервис. Но большая часть мелких аутсорсеров не знает, что такое идемпотентность. Она используется для решения довольно, ну, довольно простых вещей, связанных, вот, если ты сталкивался когда-нибудь с глючащим интернет-магазином, у тебя там дважды списывалась оплата, например, такие вот вещи. Я оставлю за скобками нашего разговора, что именно такое идемпотентность, но вот эти вот родовые болячки, они присущи всем начинающим разработчикам, аутсорсерам, и пока ты не поработаешь в большой компании с большим ассортиментом инструментов для решения в том числе этих проблем, ты вот с этим не познакомишься. А с точки зрения того, чтобы где-то об этом прочитать, где-то об этом пройти курс, Для этого индустрия только развивается.
Ну хорошо, но тогда получается, для специалиста, который сидит за Уралом, все равно нет другого пути, кроме как поехать в Москву и там продолжить работать на удаленке. Это так получается?
Я, наверное, вот все-таки рискну немножко поспорить. У нас все-таки больше, чем один город в стране, где развито IT-сообщество, да, у нас. Есть совершенно замечательное IT-сообщество в Новосибирске, которое далеко за Уралом. У нас тот же Ульяновск, где кроме там Симбирсофт можно вспомнить совершенно шикарную команду, компанию Эквит, с очень сильными ребятами, которые там работают, и с представительством, например, в
Я позволю перебить. Есть еще столица аутсорсеров России – Новочеркасск. Ребята недавно сняли целый фильм в пику фильма «Дудя» про Силиконовую долину. Опять же, в перечень городов хочу отметить Томск. Почему-то Томск все время забывается. Всегда на слуху Екатеринбург, Новосибирск, а вот про Томск почему-то забывают.
Ну, еще Казань. Но в моем понимании тут правило-то довольно простое. Если в городе есть сильный физмат-вуз какой-нибудь, там есть IT-сообщество, да? Если у нас в городе только лесотехническая академия, ну, там будет сложно появиться сильному IT, уж извините.
Там будет сильное сообщество дровосеков. Вот. В целом, на мой взгляд, у нас... Ну, смотрите, я смотрю со своей позиции, потому что у нас давно есть много филиалов по России. У нас, например, есть филиал в таком совершенно небольшом городе, как Курск. При этом филиал крупный, у нас там больше 100 человек в IT работает. Но да, действительно, то, что Дима говорит, в среднем, если мы берем, условно, вот тыкаем пальцем в карту и попадаем в какой-то город с населением 100 тысяч человек, там действительно будут такого рода проблемы. И да, в среднем у нас выбор условно в том же Курске, вот, в моем преснопамятном, меньше, чем в Москве. Это нормально, потому что, да, действительно, там просто банально меньше людей. И да, какая-то часть из этих людей уехала в столицу раньше, потому что, если мы посмотрим на, там, не знаю, перспективу, там, обратную перспективу трехлетней давности, мы можем увидеть, что у нас был уровень зарплат Москвы, практически такой же, чуть-чуть ниже был уровень зарплат в Петербурге, еще чуть-чуть ниже, но опять же практически такой же был в Новосибирске, дальше шла там условная Казань, Ульяновск и еще там 3-4 города, а все остальные были просто внизу. То есть условно разница специалиста примерно одного уровня, если мы его могли найти, не знаю, в провинциальном городе и Вологде, например, и в Москве, она могла отличаться в два раза. Это было нормально. То есть, условно, просто человеку платили меньше, потому что он в Вологде, а не в Москве. И сейчас мы наблюдаем то, что вот эта разница, она кардинально сокращается. То есть мы уже на примере своих сотрудников видим, что у нас просто берут и хантят сотрудников из регионов, предлагая им иногда московские зарплаты. Это единичные случаи, но такое уже начинает случаться. Мне кажется, опять же, эти случаи вырожденные, ну, потому что я не думаю, что просто всем подряд будут на удаленке предлагать зарплаты там условно уровня в Москве, просто потому что, опять же, есть фактор того, что в Москве специалисты в среднем чуть сильнее. Это сформировано сообществом и проектами, это действительно так. Но то, что эта пропасть между регионами и Москвой начинает стремительно сокращаться, это вот мы прямо сейчас видим.
Да, это совершенно правдивые слова. Я здесь Женю поддержу. Более того, много лет назад, когда я только начинал заниматься удаленкой в Москве, собирал первые команды, я в регионы пошел именно с этим призывом, потому что я не хотел конкурировать с московскими компаниями, такими как Mail, Яндекс. Я пошел в регионы, тогда еще нашу дружественную Украину, Беларусь, Армению, как ни странно, и набирал людей туда с призывом «Мужики, есть хорошая работа», ну, соответствующие зарплаты. Так что здесь Женя говорит абсолютную правду. Из нововведений в нашем рынке я уже упомянул, что у нас появились курсы обучения. Они пока готовят либо не до джунов, либо джунов. Я знаю компанию известную, которая готовит очень неплохих джунов. Вот, но это влияет на рынок очень странным образом. Все эти люди приходят на эти курсы, платят достаточно серьезные деньги для того, чтобы просто войти. Вот это вот выражение «войти-войти», оно в последнее время очень популярное. Вот. Но это меняет рынок немножко не так, как они задумывались. Мне кажется, что все эти толпы джунов придут на рынок и будут бороться друг с другом за место у верстака, потому что все-таки их будет больше, чем работодатели. Хотя, конечно же, с другой стороны, все говорят о том, что у нас кадровый голод, о том, что нам нужно 10 тысяч новых специалистов как минимум, 10, 20, 30 тысяч, я слышал оценки. Вот. Но мне кажется, это какие-то две разные реальности. В одной реальности готовят толпу джунов, в другой реальности требуется 10, 20, 30 тысяч специалистов.
Ну, так каких специалистов? Если мы посмотрим, условно, вот мы поговорим с любым руководителем разработки, если мы посмотрим с любым HR-ом, самые проблемные вакансии, которые надо закрыть, это квалифицированные специалисты, которым с опытом там 5 плюс лет, которым готовы платить достаточно серьезные зарплаты, но вот таких вот специалистов как раз у нас, собственно, и есть тот самый голод. А чтобы ими стать, нужно сначала пройти вместо там постоять у того самого верстака и выиграть борьбу за право стоять у того самого верстака. Это действительно так.
Ну, хорошо. Так что мы посоветуем человеку, который вот сейчас сидит не в Москве, который вот нас слушает, но мечтает о московской зарплате? Ему что делать-то? Переезжать срочно в Москву или можно все-таки отвлекаться на резюме? Ой, на вакансии?
Давайте я отвечу на этот вопрос. Мне кажется, сейчас у такого специалиста есть окно возможностей. Пройдя курсы обучения, можно встать в очередь к этому верстаку и проходить стажировку в компаниях, практику. Мои команды берут сейчас практикантов, можно ко мне обратиться, вот я рекламирую себя. Мы берем практически любых специалистов любых специальностей. Но я так понимаю, совершенно аналогичная ситуация у Жени и у других работодателей. Все рады бесплатным или почти бесплатным стажерам и практикантам.
Ну, стажером-то быть хорошо, когда тебе 20 лет, у тебя нет семьи, семерых по лавкам, и все смотрят на твою зарплату, чтобы с голоду не помереть. А когда тебе уже там тридцатничек?
Я хочу сказать, что вот про стажеров, например, мы практически не берем стажеров со стороны. Почему? Потому что у нас есть внутренняя программа роста, у нас есть достаточно серьезные подразделения саппорта, это вот там первая линия поддержки. Вот для нас, это как раз тот самый вход в IT. У нас оттуда можно вырасти, у нас есть примеры, у нас можно вырасти из тестирования. То есть, например, вот я уже не первый раз вижу, и на прошлой компании там медициной занимался, там прям в принципе был построен такой HR, скажем, план, когда мы набирали без опыта тестировщиков, им сразу сходу говорили, это ваш шанс войти, вот то самое пресловутое. И либо там мы вам устраиваем мозговой штурм, либо вы его проходите, через 6 месяцев вы растете, либо вы просто, вот, ну, как отработанный материал, вас выкидывает, и не получилось, пробуйте снова. Вот поэтому мы как раз сейчас в основном джунов-то со стороны не смотрим, но если мы говорим, возвращаясь к Саше первому этому вопросу, про то, от чего человеку-то делать, который сидит, не знаю, в маленьком городе, если есть опыт, если есть уже какие-то навыки, на мой взгляд, там и сидеть. Зарплата будет практически такая же, то есть сейчас все готовы нанимать удаленщиков. Даже если вы видите вакансии, в которых написано, не знаю, Москва или Питер, напишите туда. Если вы подходите под эту вакансию, с высокой долей вероятности сейчас будут рассматривать удаленного сотрудника. Абсолютно, на 100% в этом уверен. И если есть определенные навыки, если есть опыт, на мой взгляд, лучше сидеть в маленьких городах, потому что там тупо дешевле, там комфортнее жить. Вы меня простите, но вот переедет этот специалист в Москву. Где он снимет квартиру? Он сначала откроет там условный ЦИАН, посмотрит на цены на съем квартир, офигеет от них, снимет квартиру в каком-нибудь спальном районе и потом будет офигевать от этого спального района, потому что оттуда, откуда он вернулся, там была, не знаю, уютная пятиэтажка с зеленым двором и местом для машины, где всегда можно было поставить машину, а здесь парковочные войны, вечные пробки. И с утра, вот у меня, например, тут соседний дом есть, там совершенно замечательный дом, там 12 квартир на этаж и 27 этажей, и один лифт. Там с утра люди стоят в пробках в лифте. Вот серьезно, комфорт жизни в маленьких городах, он сильно выше, чем в Москве.
Ну, комфорт, наверное, такой, да, но тот самый уровень жизни, который все ищут, то есть там, не знаю, какие-то социальные вещи, там развлекательные и все прочее в маленьких городах зачастую все-таки под вопросом.
Да, тут есть, позвольте вклиниться, тут есть определенные вещи, на которые стоит обращать внимание. Ну, во-первых, я как поклонник Москвы, лично я. Мне нравится Москва, несмотря на все те особенности, про которые говорит Женя. Я, конечно же, с ними точно так же сталкиваюсь. Я и в пробках стою, и сталкиваюсь там, с массой других вещей. Мне нравится приезжать в маленькие города, нравится приезжать в Питер, у которого гораздо больше ассортимент моих любимых ресторанчиков. Если вы когда-нибудь видели мою фотографию, вы поймете, о чем идет речь, когда я говорю, что я люблю различные ресторанчики. Вот. Но между тем, Москва удобна тем, что здесь рядом есть Яндекс, Mail, какие-то большие компании, с которыми ты постоянно общаешься, если что-то прыгнул в машину, поехал, поболтал со знакомыми ребятами. Да, конечно, можно возразить, что сейчас есть Zoom, там можно созвониться. Это все равно немного не то. Ты приедешь к знакомому разработчику, с которым вместе работал, посоветуешься лично там, созвонишься с ним. Но это совсем не то, когда ты уехал куда-нибудь в Тюмень и пытаешься сделать то же самое из Тюмени. Это совсем не то. Одна из причин, почему я начал там строить свой канал тюмерских заметок, заключается в том, что хотелось бы перетащить к себе всю ту аудиторию технических специалистов, с которыми я сейчас общаюсь, чтобы она была под боком, не только в Москве. Кроме того, по регионам среди медицинских сотрудников остались только троечники. Все отличники уехали в Москву. Соответственно, не дай бог, что случится, лечить тебя будет троечник. И твоего ребенка тоже будет лечить троечник. Да что далеко ходить? Даже вот все, кто сейчас разъехались по области, они их тоже будут лечить троечники. Все отличники здесь, в Москве. Инфраструктура, обычная вода. Вода, свет, газ, вот эти вот все вещи, они стабильно работают далеко не везде. Школы, университеты, детские сады. Когда мы говорим про инфраструктуру, про просто стабильную ее работу, с уверенностью можно говорить только про некоторые города. Да, можно уехать на природу, свежий воздух, зелень, друзья, детство, соседи, все это поддержит. Но необходимый сервис ты получишь только если ты являешься каким-нибудь местным Доном Корлеона.
Ты как-то уж совсем все в черном цвете представил, Дим. На мой взгляд, все не так, все плохо. Возвращаясь к теме все-таки human resources, да, я прямо сейчас вижу, у нас от людей начинают поступать заявки, от людей, которые в свое время понаехали, как мы говорим, в Москву, да, из какого-то города, вот они приехали сюда работать. Начинают поступать заявки, ребят, вы можете меня отпустить на полноценную удаленку, я хочу вернуться. Мне там было комфортней. Я хочу работать у вас круто, все нравится. Ну вот давайте я буду работать на вас из своего родного города. И это прям вот одно из проявлений новой реальности.
Ну вот я хочу дополнить. Просто сталкивался с несколькими людьми, которые так сделали, их отпустили обратно в город. А потом был очень интересный фидбэк, что он туда приехал, грубо говоря, с московской зарплатой. Он там себя чувствует просто как король, да, потому что там средняя зарплата по городу могла отличаться вот, ну, натурально на порядок, да. Но у него стоит другая проблема. Ему в этом городе эти деньги вообще тратить некуда. То есть он, грубо говоря, полгода подкладывал, он купил себе там пятикомнатную квартиру, он сделал в ней ремонт, он купил там мебель, сантехнику, все, а что дальше делать, он не понимает. Потому что там в городе один театр, три кинотеатра и полтора торговых центра. Как бы, ну и, конечно, здорово, что у тебя московская зарплата, но ты за нее не можешь получить вот те самые услуги и бенефиты.
Ну, мне кажется, мы пока не можем сказать вот конкретно, что это будет массово или не массово. Сейчас вот первый отток, вот действительно широкая волна оттока, она только-только пошла. Вот она только сейчас вот пойдет.
Там... Но она есть, ты ее реально видишь.
Она есть. Ну, то есть, ну, у меня вот прямо сейчас три заявки таких от сотрудников.
Ну, будет интересно посмотреть, послушать, да, что они потом скажут.
Прямо сейчас мы пока как бы не готовы на них отвечать, просто потому что у нас пока еще подвешенная ситуация, мы как бы план следующего года не рисовали, это просто, ну, надо обсуждать, да. Но я знаю, что многие компании, вот у меня есть коллега, работает в банке, и банк, крупный банк, он у всех на слуху, у него есть просто планы, они уже сформировали планы следующего года, они их перекроили, так как у них планы там на 2-3 года вперед. И в планах у них написано достаточно простое. 40% сотрудников операционных, это бэк-офис, это сотрудники, которые не с клиентами взаимодействуют, а это операционные отделы, это там андеррайтеры, еще что-то такое. Московского офиса, который вот раньше ходили, и пока еще там некоторые до сих пор ходят в офисы, соответственно, находящиеся в Москве, со следующего года 40% этих сотрудников, они в Москве сокращаются. И из них 30%, вот здесь вот все-таки вспоминаем, да, про косность мышления, они переводятся, но в региональные офисы, а 10% переводятся на удаленку, на постоянную 100% удаленку.
А это, извини, они в региональные офисы переводятся как бы насильно или все-таки добровольно?
Ну, как тебе сказать, когда мы говорим про большие корпорации, по факту там никто мнение-то не спрашивает. Там совет директоров принял решение, что нам на следующий год надо здесь 40% сократить, там 30% принять и, соответственно, за счет этого нарастить, ну вот подхватить тот операционный объем деятельности, который был. Я так понимаю, что, скорее всего, де юре эти люди будут в Москве сокращены, либо им будет предложено, соответственно, переехать в регион. Ну, то есть альтернатива будет такая, либо ты переезжаешь, либо мы тебя сокращаем. А там будут просто открыты вакансии, которые, надо понимать, что они достаточно быстро заполнятся. Там не совсем как бы там не только IT, не столько IT, но сам тренд, он очень показательный.
Да, здесь соглашусь, это раньше называлось добровольно-принудительно, но я еще раз обращу внимание, несмотря на то, что вот есть такая децентрализация, все равно самых интересных сотрудников, самых талантливых разработчиков, девопсов, ну, как бы практически людей из всех специальностей все равно, скорее всего, оставят здесь под боком. Ну, те, кто сидит в Барнауле, понятно, они там и останутся. И фактически, мне кажется, вот я здесь могу, конечно, ошибаться, поправьте меня, но мне кажется, происходит такое деление. Те люди, которые останутся здесь, они останутся в ядре компании. А все остальные специалисты, которые распределятся по городам, уйдут на удаленку, вот, у них будет уже другое совершенно положение. Ну, есть у нас специалист в Новгороде. У нас есть такой же специалист там, в Ростове-на-Дону. Если проблема с специалистом в Новгороде, ну давайте работаем со специалистом в Ростове-на-Дону. Какая разница? Вместо одной фамилии впишем другую фамилию. Разница будет примерно такая. Тех же специалистов, которые нельзя вот так вот переключать, они должны быть здесь под боком, и они должны ходить в офис, или, ну, по крайней мере, ты их должен видеть. И это ядро разработки, оно останется, если не только в Москве, то, по крайней мере, в основных центрах компании, на которые она опирается. Речь идет в основном про то, что все равно мозговой центр должен где-то быть. И специалисты, ну, был же и раньше отток, там, пришел на рынок IT-специалист, вырос там за несколько компаний, уехал в регион, оттуда там какой-нибудь компании работает, рулит. Вот. Но все равно себя ограничивает в некотором развитии, отделяет себя от некой, можно это назвать ноосфера или нельзя, но он все равно останавливается в развитии и начнет, максимум растет внутри своей специализации. И вот это вот самоограничение, которым он расплатился за бенефиты работы в регионе, вот, оно фактически закрывает ему дальнейшее развитие. Человек дорос до 40, до 50 лет, 50 лет. В 50 лет айтишным специалистом можно быть только если ты очень крутой специалист, тебя многие, даже не многие, а все зависят, и у тебя уже практически никакого выбора нету. Ты пришел.
Слушайте, а как вы относитесь к идее так называемой частичной удаленки, когда вот, например, с человеком договариваются, что 3 дня он в неделю он должен быть в офисе, а остальные 2 там хоть дома, хоть на пляже, хоть на даче, лишь бы работал?
Для нас это просто новая реальность. То есть мы уже будем так работать, пока мы на удаленке в связи с пандемией. Но как только, собственно, вот вся опасность кончится, да, этой новой болячки, нового коронавируса, когда у нас либо сформируется там население самостоятельный иммунитет, либо у нас настигнет вакцинация, мы именно так уже и будем работать. Ну, то есть просто потому что, с одной стороны, единственное, вот, что мы сейчас замечаем на удаленке, что мы тратим просто больше времени на то, что могло решаться в смолтолках. Не на совещаниях, когда ты вот собрался, и тебе надо обсудить проблему, а именно смолтолк. Когда ты идешь с коллегой за кофе, и вот в процессе того, как ты от рабочего места, значит, до кофе, машины, до кухни ты идешь, вот ты там буквально перекинулся 3 словами, ты что-то решил. Вот на это тратится больше времени. Вот ради этого, ради такого того взгляда глаза в глаза, чтобы ты увидел коллегу, чтобы ты мог с ним поговорить практически ни о чем, но вот эти ни о чем смолтолки очень важны, мы, собственно, и перейдем вот именно к такой модели работы, как ты, Саш, только что отметил. При этом надо понимать, что, опять же, не все хотят так работать. То есть у нас есть достаточно большое количество сотрудников, которые говорят, что, не, пожалуйста, дайте мне 5 дней офиса. У меня дома, вот как Дима говорит, там теща, собака, кошка, трое детей, любимая жена, и все в однокомнатной квартире, как бы, и я вот на работе отдыхаю, мне более продуктивно. Окей, да, мы такие как бы опции тоже будем вполне себе отдельным людям давать. Так же, как и другую сторону вопроса, когда люди говорят, нет, мы как бы хотим полностью удаленно. Но по факту, получается, что сейчас новая реальность такова, что все становятся более гибкими по отношению к сотруднику. То есть сейчас, по факту, если раньше там мы говорили про соцпакет, все там смотрели, там, не знаю, машина-место в центре Москвы, да, если офис в центре Москвы, там, печеньки в офисе, да, там, классное кофе в кофемашине, там, и возможность приходить на работу, там, не позже 12, да, вот для стандартной, там, соцпакет, там, типа, для айтишника год назад, да, хороший соцпакет, то сейчас как бы хорошим соцпакетом является возможность выбора режима работы с точки зрения удаленно, неудаленно, в офисе и так далее. На мой взгляд, вот прям реально постковидную эпоху в качестве соцпакета это выходит чуть ли не на первое место.
Ну, мне кажется, это, да, действительно реальность, но это не соцпакет, это скорее уже, ну, как это...
Условия работы, наверное.
Это условия работы, и это, как это вот, как про деньги говорят, это гигиенический минимум.
Ну, я боюсь, до гигиенического минимума нам еще года полтора, все-таки рынок достаточно большой. Есть совсем консервативные игроки, но в целом, возможно, действительно это будет уже и так. Потому что, ну, полгода назад это вот, Дим, совсем не было гигиенической минимум.
Нет, не понял, не было, действительно, подтверждаю.
А можно вот для безграмотных пояснить про что такое гигиенический минимум? Я вот просто не знаю такой термин.
Это говорят про стандартные ништяки, которые есть у всего рынка. Там зарплата не ниже рынка, кофе не ниже рынка. Ну, в смысле, кофе, печеньки, ДМС, что там еще. Это считается гигиенический минимум. И, соответственно, если ты как компания выходишь на рынок, ты предлагаешь свои вакансии. Если у тебя в твоих вакансиях отсутствует гигиенический минимум, ты вынужден, например, там, поднимать зарплаты выше рынка.
Вот, кстати, знаете, это хорошая тема. Потому что ни для кого не секрет, что в той же Москве как бы рынок, он был довольно сильно перегрет. А? Если вот у нас там в регионе, например, считалось очень хорошо, когда в нашем офисе там есть кофе, есть бесплатные печеньки, это вообще как бы классно, то в Москве люди кривили нос, потому что, значит, кофе 3 сорта, а не 5. Не каждый час, значит, наливают смузи, и по пятницам приходит страшная стриптизерша. Что вот с этим будет? Или уже случилось?
Я вот сначала хочу рассказать одну историю. Ты вот мне напомнил. Примерно год назад она случилась. Достаточно крупная компания. У них была команда разработки, которая в один момент ультимативно отказалась работать. Ну, она просто сказала, все, вот сегодня мы не работаем, нам создали невыносимые условия труда.
Нужен день психологической разгрузки.
Нет, сейчас подожди, значит, там собралась целая делегация выяснять, а почему, значит, создали им невыносимые условия труда. Выяснилось, что накануне вечером на кухне ближайшей, значит, к этой группе разработки поменяли соковыжималку. А новая соковыжималка, понимаете ли, она не той системы. Там яблоки лежат на кухне, новая соковыжималка, а ножика нет, а яблоко целиком в новую соковыжималку не пролазит.
Знаешь, когда ты произносишь вот это вот выражение, что яблоки в новую соковыжималку не пролазит, у меня на самом деле были ощущения, что это было не одно слово «соковыжималка», а два слова.
Замечание такое, знаешь, это как отношение к этой команде. Это вот, ну, действительно, есть люди, которые банально уже зажрались. Давайте мы будем все-таки профессионалами, и в первую очередь, когда работодатели обеспечивают условия труда, эти условия труда должны быть, несомненно, качественными и комфортными, но все-таки должна быть некая граница. И вот эта история про соковыжималку, куда не пролезают эти самые целиковые яблоки, а ножика нету, и действительно было такое.
Позвольте, современная теория управления действительно выделяет целый класс подходов к управлению, которые пестуют подобные компании. Этот стиль управления начинается, называется загородный дом отдыха. И действительно, в некоторых случаях он оправдан. Есть и другие стили управления. Там, из известных там, армейский стиль управления, это когда у тебя есть плоская команда, в которой каждого члена ты можешь мгновенно заменить. Она по эффективности, кстати, меньше, чем загородный дом, но и решает задачи на другие. Если там, скажем, загородный дом решает задачи, очень хорошо решает задачи R&D, разработка, развитие, то армейский стиль управления больше подходит под вопрос эксплуатации. Поэтому вот эти вот две противоположности с недоумением смотрят друг на друга и не понимают, как они вообще в таком режиме работают. Есть даже такая история, на анекдот РУ читал, когда наш студент поехал на другой континент, в Америку, и в студенческом кампусе, в столовой, он встретился с иностранным коллегой, студентом, они встретились возле лотка с творогом и с различными добавками. С недоумением смотрел один, как добавляет в творог кетчуп, а другой варенье. Вот примерно такие у нас взаимоотношения между вот этими разными стилями управления.
Ну хорошо, смотрите, что тогда, вот в вашем понимании, сейчас могу я, как вот новый сотрудник, который прошел все собеседования, вот попросить у вас, и что будет адекватно, где уже борзость? Ну, то есть, окей, например, вот вы мне говорите, вот мы тебе пришлем там такой-то ноутбук, а я вам такой, а стул, а стол, а то вот у меня плохие, вот дайте мне еще стул-стол, и тапочки, и коврик, вот для вас, что вы можете дать человеку, а что уже как бы просить-то не стоит все-таки?
Мебель еще не просят, не сталкивался с этим. Может быть, у Жени есть какие-то подобные случаи. А вот у меня на днях тестировщик просил оплачивать ему питание. Причем это хороший тестировщик, и у него настолько интересная квалификация, что мы бы, наверное, согласились, но непонятна сама фактура. Вот он сидит на удаленке, какое именно ему питание оплачивать? Это было вот любопытно. Но я так понимаю, что вот этот вот новый гигиенический минимум на удаленке, он сейчас начнет активно формироваться. Что сейчас спросят? Ну, технику, да, служебная техника. Возможно, начнут просить кресло, еще пока не просят. Интернет вряд ли, потому что это все равно зависит от каких-то домашних провайдеров. Какой-то хитрый график работы, наверное, будут просить. Я пока больше ничего не могу сказать.
Ну, с мебелью у нас, мы когда всех отправили на удаленку, у нас были заходы, типа, ребят, вы нас отправили на удаленку, давайте теперь и мебелью обеспечьте. Мы сделали, честно говоря, немножко круглые глаза, потому что, ну, мебель это, в общем, не то, чем компания обеспечивает. Во всяком случае, в нашем понимании пока, да и не очень понятно. Давайте прямо скажем, вот ноутбук, как бы, если человек уходит из компании, мы забираем, да, если там не прошел срок эксплуатации ноутбука, мы его, как бы, соответственно, реиспользуем. А с креслом как?
Там есть, ну, еще особенность. Мебель относится к капитализации компании, к капитальным затратам. Вот. И здесь вот такие вот вопросы возникли. Если, скажем, ноутбуки, они на балансе находятся, но они, соответственно, они, по-моему, к разным статьям относятся. Поэтому здесь еще могут возникнуть вот такие вот особенности.
Для меня пока в моей парадигме мебель – это все-таки нечто более личное. Наверное, для меня сейчас нормальным является запрос сотрудника: ребят, а можно мне именно вот удобный формат работы, такой, как мне удобно, то есть это удаленный, неудаленный, вот как-то договориться. Понятное дело, техника качественная, там сильная, чтобы я не испытывал дискомфорта при своей работе. На мой взгляд, ну, опять же, сейчас неважно, и, на мой взгляд, это будет, опять же, распространено предоставление полного ДМС вне зависимости от того, в каком регионе ты находишься. Ну, то есть я знаю, что крупные игроки на этом рынке страховых компаний, они уже либо готовят какие-то такие продукты, либо уже предлагают какие-то такие продукты, когда, в общем, полисы ДМС, ну, ты просто говоришь там, что вот для этого полиса там корневой город это такой-то, а так он в целом действует по всей России. И вот это, ну, это не то, что сказать, это не то, что там тот минимум, который будут предлагать все, но это скорее уже такая добавка, на мой взгляд, достаточно существенная, соцпакет. Ну, вот то, на что можно рассчитывать, то, о чем можно спрашивать. Вот действительно про те стандартные вещи, как рабочее место, как компенсация для на питание, если мы говорим про удаленную работу, не очень понятно действительно, как их высчитывать. Здесь проще сказать, что чувак, как бы, ну давай там, не знаю, там плюс 5 тысяч в зарплату, и вот считаем, что это компенсация
на питание. Нет, ну технически, наверное, это, ну вот есть же у Яндекса практика, все сотрудники Яндекса получают начисление на еду для местных ресторанчиков. Я так понимаю, они сделают рано или поздно продукт, который позволит что-то подобное делать с Delivery Club, с Яндекс.Едой.
Он есть такой продукт, он у нас работал достаточно долгое время. Называется этот продукт Обед.ру. Это типа сеть, типа Delivery Club, только когда у тебя есть карточка, это типа электронного кошелька, на который ты можешь расплатиться как бы во множестве ресторанов рядом с твоим домом, во множестве питаловок. Но опять же, здесь просто не очень понятно, во-первых, какое это питание, во-вторых, там возникает, насколько я понимаю, еще юридические тонкости, ну, я точно не знаю, какие, но у наших кадров там были вопросы, условно, что за питание, когда ты, в общем, находишься в удаленном режиме работы. На мой взгляд, это, опять же, связано вот того, с чего мы начали наш разговор, с юридического обоснования, что есть удаленный режим работы и как к нему надо подходить. Если там это будет разъяснено, ну, соответственно, это будет включено в большинство социальных пакетов, которые предоставляет работодатель.
Ну, кстати, вот помимо Обед.ру, может, он просто в Москве только есть, в Питере у нас есть такая штука, она называется «На ланч». То есть это просто тоже какая-то карточка, куда тебе там работодатель пересылает, не знаю, 300 рублей в день, например, он тебе туда пересылает, и ты уже сам выбираешь из там доступных служб доставки, что ты хочешь, чтобы тебе там привезли на обед. Ну, примерно так это работает. И у меня, коллеги, смотрите, в принципе, серьезные вопросы кончились, остался самый серьезный, я считаю. Вот раньше, мне очень нравится вот это вот раньше, в доковидную эпоху, знаете, как будто вот дед внука посадил на коленки и что-то ему так рассказывает и по голове гладит. Так вот, раньше, когда мы все были в офисах, у нас была такая прекрасная вещь, как корпоративы. И я считаю, что она на самом деле безумно важная, да, потому что, ну, давайте честно, там все эти игры на сближение коллектива, там какие-то там тренинги, это все как бы очень здорово, да, но когда это в конце все сваливается как бы в пенку, коллектив реально сплочается, решает там какие-то свои вопросики и все такое. Сейчас вместо корпоративов у нас пьянки по Зуму, и это, ну, это вообще не то. Вот вы в этом видите какую-то проблему и ожидаемое решение, или это я заморачиваюсь?
У меня при последней пьянке по Зуму шампанского отхлебнул даже ноутбук.
Ну, ему тоже хочется, это нормально.
Ты знаешь, Саш, по-настоящему это, наверное, вот чуть ли не единственный вопрос, на который у меня пока вот, ну, нет какого-то ответа и нет какого-то предположения. То, что их не хватает, однозначно да. То, что их в ближайшее время не будет, ну, там, условно, если мы говорим там про ближайшие там месяц-два, и то, что новогодних корпоративов будет меньше, чем обычно, то есть какие-то компании сделают, но какие-то и нет, тоже однозначно да. Как это будет организовываться в условиях, когда в компании 40% людей будет работать удаленно, у меня пока ответа нет. Вот пока у нас в России 4 офиса, это там Москва, Курск, Краснодар и Белгород. Плюс у нас там было до там Нового года и в районе Нового года, по-моему, 4 или 5 сотрудников, которые работали не в этих городах, это вот те самые исключения. Мы, соответственно, вот когда у нас были большие корпоративы, мы собирали людей. И мы, соответственно, там покупали билеты, людей привозили и так далее. Но одно дело тебе организовать условный трансфер из одного города 100 человек, это сильно проще, чем организовать трансфер 100 человек из 100 разных городов. И как это решаться будет, и как это будет вообще или не будет, я, честно говоря, даже пока не знаю. Но то, что корпоративы были действительно эффективным, и зачастую для некоторых, например, для меня это было откровением, для некоторых это было единственной возможной площадкой поговорить начальник-подчиненный, когда там подчиненный выпил третий стакан, он набрался смелости, а до этого он просто не мог заставить себя поговорить с начальником. Это действительно очень такой серьезный инструмент. Как бы смешно это ни звучало, да, корпоратив и пьянка – серьезный инструмент, но это действительно так. И эту проблему надо будет как-то решать.
Да, ну, про корпоративы я, в общем-то, полностью согласен с Женей, со всеми сложностями, связанными с трансфером и так далее. Ну, мне кажется, трансферы все-таки как-то бизнес-тревел сможет решить, тем более они строят достаточно замороченные решения. А коммуникации начальник-подчиненный для меня, всегда были очень интересными. В своих коллективах я строю коммуникацию таким образом, что ко мне может обратиться любой сотрудник, и всячески поощряю обращение ко мне. Вот. Но, насколько я понимаю, я как руководитель высшего звена чуть ли не единственный такой, и это связано, в общем-то, вполне объективными трудностями. Не все готовы общаться со всеми, потому что необходимо соблюдать какую-то дистанцию согласно каким-то правилам того, как начальники должны себя вести.
Ну, то есть блюсти субординацию, что называется.
Ну, понимаете, в чем дело? Тут с этой субординацией, да, действительно, субординация нужна, и я знаю немало случаев, когда ее несоблюдение ломало очень многие вещи. Это было очень... Смотреть на это было очень печально. Но есть вполне четкие правила, при которых и соблюдение субординации, и общение между... с подчиненными, это возможно. Есть вполне четкие правила, которые точно описывают, как этим заниматься, чтобы не ломалась субординация. Ну, видимо, эти правила станут более явными, или можно открывать курсы по обучению этим правилам. Проблема действительно серьезная, здесь я с Женей согласен. Вот. Но если это единственная проблема, связанная с корпоративом, что корпоративы позволяли решать эту проблему, ну... Нет, мне кажется, это не единственная проблема с корпоративами. Там, скорее всего, есть целая пачка других потребностей.
Не, ну это, конечно, не единственная, но это так, как пример одной из тех задач, для которых это был не самый плохой инструмент, надо отметить. Ну, тогда что, коллеги? На самом деле у меня список-то вопросов исчерпался. Поэтому, если мы что-то еще не обсудили или вам хочется сказать дополнительно, сейчас наступает тот самый момент, когда это надо сделать.
Мне, наверное, вот такой вброс в дискуссию, вопрос к Диме. Ну, вот мы так легкой стороной обошли вопрос денег. Дим, а как ты считаешь, вот вся эта история с коронавирусом, она как повлияет на средний фонд оплаты труда у компаний? Он вырастет, упадет, останутся таким же. Если вырастет или упадет, то насколько?
Ответить на этот вопрос достаточно просто. Что бы у нас ни творилось, цены на бензин всегда будут расти и никогда не будут падать. Ну и, соответственно, ФОД падать не будет точно. Его будет просто по-другому распределять. Я думаю, что, скорее всего, появится сегрегация того, что будет, как я уже говорил, ядро команды. Будет отдельно кадровый резерв, составленный из стажеров, из практикантов. Будет отдельно супер-мега-зубры, выполняющие функции менторов. Ну и вот эта сегрегация, позволяющая более точно дозировать применение знаний и работоспособности, но они никак не повлияют на уменьшение фото, а вот на более грамотное его использование вполне мог. В любом случае, надо понимать, что цены на бензин не падают никогда.
Это точно. Я вот как раз просто, прежде чем, знаешь, так высказывать свое мнение, хотел услышать твое, потому что в начале всей этой коронавирусной истории многие люди боялись. Они боялись то, что сейчас придут и им скажут, что, чувак, ты раньше получал 100 рублей, а теперь ты будешь получать 90 или 80. В настоящем, как показывает жизнь, как показывает практика, как показывает рынок, нет, этого не будет. В среднем рынок вырастет как минимум в регионах, и я вижу, что он там чуть-чуть подрос в Москве, не в центральных городах, да, а в регионах вот реально он вырастет. И, на мой взгляд, например, вот это лично моя такая небольшая радость. Я раньше наблюдал перекос, все стремились в Москву. А теперь я ожидаю, что постепенно будет запускаться процесс обратного маховика. Народ все-таки частично будет, наоборот, разъезжаться по стране. Людям будут платить чуть более высокие зарплаты, да не чуть более, а более высокие, серьезно, более высокие зарплаты, чем локальные какие-то предприятия, производства. А если у людей локально будут деньги, то рано или поздно это приведет к тому, что уровень жизни регионов наших, он поднимется, и там появятся не только, как ты говоришь, троечники, врачи, но там появятся, ну, сначала хорошисты, а потом, может быть, и отличники. И в целом мы придем к модели, когда у нас не будет ярко выраженного центра, ну или хотя бы он будет, но не настолько ярко выраженным, и уровень и доходов, и жизни населения вот, будет чуть более усреднен. относительно того, что есть сейчас.
Целиком полностью за такой прогноз. Очень надеюсь, что впереди нас ждет только светлое, хорошее будущее, и счастье обязательно наступит.
Так а как же без светлого и хорошего будущего?
Но поверьте, я высказал много осторожных мыслей про не самые радостные моменты нашей жизни, но я в душе оптимист, просто я хорошо информированный оптимист.
Ну, на самом деле, да, в том смысле, да, что мы сейчас живем действительно в очень небезынтересное время. Скажем так, весь мир в какой-то момент встал на паузу, вот причем действительно весь и действительно встал на паузу, и после этой паузы он начал учиться жить по-новому, работать по-новому, причем это коснулось абсолютно всех и каждого. Поэтому что будет через год, это действительно очень интересно, а то, что мы своим внукам будем рассказывать, а вот еще вот до коронавируса, вот батька помнит, это, мне кажется, тоже уже состоявшийся факт, поэтому мы тут, например, вот с вами тоже сегодня как бы собрались не просто воздух поколыхать, а мы свидетели истории, мы эту историю обсуждаем, мы ее фиксируем. Я думаю, будет интересно, например, через год переслушать то, о чем мы поговорили, и либо посмеяться над собой, либо сказать, а вот видишь, какой я был умный, как я все классно спрогнозировал, и как вот это все случилось. И на этой приятной ноте...
Сейчас, секундочку. Давайте помечтаем о том, что у нас будет в 2020 году стоп-слово.
Это какое? Что-то я не очень догадался.
Ну, 2020 год очень насыщенный год. Вот. Хочется узнать про это стоп-слово.
Дмитрий ощущает себя как это, участник какого-то большого фильма с интересными актерами и тамадой. И хочет уже побыстрее стоп-слово.
Ну, на самом деле, со всей этой канителью мало кто это заметил, по моим наблюдениям, но стоп-слово перестанет быть актуальным уже буквально через 3 месяца, потому что как-то все многие еще так вот в голове осталось, что сейчас там весна, ну, середина лета. Нет, ребят, уже 9 месяц заканчивается на самом деле. Скоро Новый год, и скоро будет еще более небезынтересное развитие событий.
Да, впереди 2021.
Ну что ж, на этой тогда прекрасной ноте, Дмитрий, Евгений, я вам очень благодарен за ваше мнение, за то, что вы нашли время прийти сюда, поговорить со мной, поделиться своими соображениями на данную тему. И на самом деле я предлагаю, через год можно собраться, это все переслушать, обсудить и высказать предположение о развитии вот этого кадрового рынка на следующий год.
Однозначно.
Да, забиваем в календари прямо сейчас. Что ж, большое вам спасибо еще раз. Всем нашим слушателям тоже большое спасибо, что они нас слушали. Оставляйте свое мнение в комментариях, где угодно. Приходите спорить в наш чатик. И будем ждать вас на следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Счастливо.